21 час и 5 минут. У меня в студии под эту музыку приплясывает Михаил Гусман. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
В Вашингтоне Наргиз Асадова, сведущая, вдохновительница передачи «48 минут». Наргиз, добрый вечер, добрый день.
Да, добрый день. Я просто хотела сказать, что сейчас в Вашингтоне 14 часов 05 минут, потому что у нас уже перевели время на летнее.
Когда у них лето, это начинается.
Теплее.
Да, лето у них начинается. Я напомню, что мы будем чередовать, для наших слушателей, мы будем чередовать наши программы «48 минут», которые рассказывают о лидерах, о мировых лидерах и лидеров даже маленьких государств, которые завтра могут стать мировыми. У меня есть предложение для Наргиза, для Михаила сделать передачу о Юнкере, человек, который может возглавить Европейский Союз, а сейчас всего-навсего премьер-министр Люксембурга. Где это, да? Но это мы будем обсуждать.
Понятно.
Вот. Но я просто говорю о отношении мировые лидеры. Сегодня не мировой, завтра мировой, никогда не
хорошо.
И наоборот. Вот. Но 49 минут мы будем продолжать наш проект, связанный с американскими выборами. Я думаю, что следующая передача где-нибудь будет в конце мая, когда закончится праймерис, пока ничего не происходит. А сегодня мы говорим о премьер-министре Испании, чья партия, которая выиграла в воскресенье выборы, он сохранил пост, практически сохранил пост премьер-министра. Это человек с неизвестной фамилией, потому что на самом деле все его называют неправильно. Его
да,
фамилия...
я согласна с вами.
Да. Его фамилия Родригес.
Нет, ну почему неправильно? Он взял фамилию матери. Почему фамилия неправильно?
Нет, его нельзя называть Хосе Луис Сапатера. Его надо называть Хосе Луис Родригес Сапатера.
Да, вы знаете, дело в том, что вот, например, предыдущего премьер-министра Хосе Мария Аснара Лопеса, мы же не называем Лопес, а называем его Аснар.
По первому родовому имени.
В Испании, насколько я знаю, действительно...
Но взял фамилию Сапатера в честь своего деда. Мы об этом еще поговорим.
Мы поговорим об этом.
Да.
Но при этом он не отказался от Родригеса.
Понимаешь, вот в этом... Знаете, Родригес, имя деда его, вот этого великого, я имею в виду, что когда его расстреляли, да, это как раз он Родригесом был.
Вот даже такие вещи, вот вроде бы там все известно, да, Испания, большая страна, только что были выборы, баски, каталонцы. А улица-то что про это говорит? Не знаем.
Шикарные курорты, престижная недвижимость, шопинг – вот представление нынешних россиян, причем не только богатых, об Испании. Имя Хосе Луис Родригес Сапатера в этом списке не значится. Что-то слышали? Скорее всего, и делает он все правильно. Ведь наши олигархи и побольше, и поменьше бегут туда, значит, и жить там хорошо, иронизировал предприниматель Владислав. Этот социалист еще и коммунизм в Испании построит.
Но он перейдет к коммунистам после социалистов. Ну, конечно, перейдет. Чего еще нам надо от социализма? Свобода, равенство и братство. Вот он, наверное, обещает все. А надо конкретно. Вот что ты поддерживаешь? 8-часовой рабочий не поддерживаешь, допустим? Поддерживаю. А 16-часовой не поддерживаю, допустим. Вот это уже конкретный вопрос. Наши там скупают собственность. А что? Олигархи все там. Значит, все в порядке. Значит, жить можно в Испании.
Российским властям есть чему поучиться у испанского социалиста, уверен переводчик Юрий. Но только не его взглядом на однополые браки. Сапатер разрешил их, и молодой человек припомнил ему это.
Страна очень в чем-то похоже на Россию. Они в лучшие времена переживали времена монархии. И вот социализм, он немножко ближе к монархии, чем вот не демократия западная, не коммунизм с его фанатической идеей, как и должно быть. А в этом плане есть что-то поучиться. С другой стороны, то, что неприемлемо в российской действительности, это вот его левые взгляды на гомосоциализм и прочее, как бы здесь это не приживется. Это хорошо, что у нас этого нет пока, по крайней мере.
Пенсионер Виктор Васильевич возлагает на Сапатера большие надежды. Рассорилась Россия со всей Европой. С большинством стран отношения холодные, а с некоторыми и вовсе враждебные. Быть может, он, Хосе Луис, достучится до Кремля.
Похоже, мы убедили себя в том, что наш путь особенный, евразийский. Все-таки союз с Европой, он больше по духу русскому человеку, нежели ориентация на восток. Жаль, что с Западной Европой у нас не устанавливаются такие теплые контакты. Я не знаток причин осложнений, но первые гельсинские шаги, его правительство Гайдара, мне больше казались отвечающие нашим национальным интересам. Союз с европейцами необходим. И уму непостижимо, почему мы конфликтуем.
Проницательный женский взгляд на мужчину подчас может выдать самые его сокровенные мысли. Директор магазина Анастасия призналась, что не особо увлекается политикой, но видела испанца по телевизору. Он произвел на нее двоякое впечатление.
Приятный на взгляд, но глаза у него очень хитрые. То есть видно, что человек непростой очень. Мне кажется, хочет казаться одним, на самом деле другой. Но вот я думаю, думаю, все, что он делает, это его личный интерес. Причесан, все, ухожен, все. Именно для того, чтобы на взгляд казаться таким добрым и пушистым. Но на самом деле достаточно коварный и хитрый человек.
Испания не значится в нынешней повестке Кремля ни врагом, ни другом. В связи с этим СМИ уделяют этой стране мало внимания. Потому, признавались люди, у большинства и нет цельного представления о ее лидере. Один мужчина забеспокоился. Пусть лучше все остается на своих местах, а то наши всегда смогут найти повод поссориться.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Вот интересно, что образ премьер-министра Испании, он расплывается. Никто его вспомнить на лицо, знаешь, не может.
Но с другой стороны, почему? Но с другой стороны, когда вот видишь, глаза девушка вспомнила, все такие, девушка. Очень светлые и достаточно выразительные глаза. А с другой стороны, ты знаешь, я даже был приятно удивлен, насколько хорошо знают о его деятельности, включая и популярные его решения, и популярные у них, и не очень популярные у нас. Так что...
Видишь, многие ездят и, видимо, сталкиваются с обсуждением.
Нет, в кафе. Все-таки аудитория «Эхо Москвы» вообще значительная, а тут больше вроде бы улица, вроде выборочные, да, абсолютно люди, и это мне, лично меня это радует.
Наргиз?
Ну, вы знаете, просто если говорить о внешности Сапатеро, то вообще она у него, по-моему, очень даже запоминающаяся, и у него даже в детстве была масса кличек, касающихся именно его внешности.
Но она сегодня...
Его называли Папи,
а сегодня его называют Бэмби.
Фирма. Сегодня его называют Бэмби, а в детстве его называли Папи за вот эти его щечки такие надутые.
Да, да, да.
А вот тогда вот популярна была в Испании марка обуви детской Папи, где изображен был такой щенок с надутыми, да, да, такими, да, большими, да, щечками. И вот его все детство называли Папи.
Ну и Бэмби сегодня для премьер-министра не самая такая приятная кличка.
Но на самом деле Бэмби его называют его политические друзья.
Ну,
я,
да,
встречался с социалистами. Ну, наш, что... наш Бэмби. Да, да, да. Бэмби как олененок Бэмби, естественно. Счетчики остались. Но на самом деле история этого, казалось бы, внешне не очень все-таки примечательного бюрократа, потому что ничем другим, кроме политической деятельности, немножко вначале адвокатской, как мы сейчас увидим, он не занимался. Это какая-то новая генерация.
Не, ну почему бюрократ? Все-таки политик.
Вот давай, сейчас, давай мы посмотрим. Откуда он пришел?
Формулируем точнее.
Вот мы сначала посмотрим на его совершенно неизвилистый, совершенно не какой-то там полный драматизма, его личный, да, жизненный путь. 5 фактов, которые написала Наргиз Асадова и рассказала нам Ирина Воробьева.
Факт первый. Хосе Луис Родригес Сапатеро родился 4 августа 1960 года в городе Вальядолид. Его отец, юрист и университетский профессор, придерживался левых политических взглядов. Хосе Луис в детстве часто слышал рассказы о своем героическом деде Хуане Родригесе Лозано, который был расстрелян франкистами во время гражданской войны, как активист Испанской социалистической рабочей партии. За несколько часов до расстрела его дед написал завещание своей семье, где, в частности, просил реабилитировать его имя, поскольку он всегда был убежденным сторонником мира и стремился улучшить условия жизни рабочего класса в Испании. Политические взгляды деда и его трагическая гибель оказали огромное влияние на формирование личности Хосе Луиса. Факт второй. Хосе Луису было всего 16 лет, когда он посетил свое первое политическое собрание. Это был митинг тогда еще запрещенной Испанской социалистической рабочей партии, состоявшийся 15 августа 1976 года в городе Хихоне. Речь лидера социалистов Филиппа Гонсалеса, который впоследствии стал премьер-министром Испании, оказала огромное влияние на юного Сапатеро. Это была революционная партия, но не партия революционеров и авантюристов, писал впоследствии Сапатеро, поскольку она признавала только одну возможность прихода к власти – через выборы. Спустя 2,5 года 18-летний Хосе Луис стал членом ПСОЕ. Он ничего не сказал об этом родителям, побоявшись, что они станут высмеивать его решение стать членом политической партии в столь юном возрасте. Факт третий. Закончив школу с отличием, Хосе Луис пошел по стопам отца, поступив на юридический факультет Лионского университета. Сапатеро был одним из лучших студентов своего курса и даже умудрился получить диплом об окончании университета на год раньше своих однокурсников. Однако он не покинул стены родного университета и следующие 4 года работал помощником преподавателя, рассказывая студентам об основах конституционного конституционного права. По признанию самого Хосе Луиса Родригеса Сапатера, единственное занятие, которое привлекает его так же сильно, как политика, это преподавательская деятельность. Даже став политиком, он продолжал давать бесплатные лекции в Лионском университете вплоть до 1991 года. Факт четвертый. Со своей будущей женой Сансолис Эспинозой Сапатера познакомился в 21 год в Лионском университете. Это была любовь с первого взгляда. Как сказано в биографии господина Сапатера, красавица Сансолис произвела на него такое впечатление, что он посвятил все силы души и тела на то, чтобы ее завоевать. Сансолис стала женой Сапатера только через 9 лет. Она родила ему двух дочерей – Лауру и Альбу. Факт пятый. Политическая карьера Хосе Луиса Родригеса Сапатера развивалась стремительно. В 1986 году он был избран депутатом Кортеса, став самым молодым в истории страны членом испанского парламента. На всех последующих парламентских выборах 89-го, 93-го, 96-го, 2000-го и 2004-го года Сапатера всегда шел первым номером в партийном списке ПСОЕ. В июле 2000-го года его избрали генеральным секретарем партии, а через 4 года Хосе Луис Родригес Сапатера привел свою партию к победе в парламентских выборах, став самым молодым премьером в истории страны.
48 минут.
Ну, как всегда, блестящим и точным фактом Наргиз Асадова я хотел бы внести маленькое уточнение. Оно такое, я бы сказал, носит романтического свойства. Дело в том, что действительно со своей женой Сансолис Эспинозой Сапатера познакомился в бытность свою студентом юридического факультета, но произошло это очень важно, мне кажется, интересно, они учились вместе в Лионе, на его малой родине, во время одной из демонстраций протеста против попытки государственного переворота в 81 году. И это было очень серьезное, он это рассказывал нам в интервью, которое мы брали у него для программы «Форма власти», и он очень с улыбкой, очень весело рассказывал, что была гневная демонстрация протеста, и вот там они столкнулись. И хотя вот вся демонстрация, они, он вместе со своей будущей женой, тогда только не познакомились, вот прямо во время демонстрации гневно осуждали попытку государственного переворота, но в этот момент он говорит, я как-то забыл про демонстрацию, забыл, зачем я пришел в нее, и все мои мысли были заняты Сансолис. Собственно говоря, потом она признала, что когда увидела его, тоже в этот момент она забыла, ради чего она пришла на демонстрацию.
Но это как-то у них все очень,
да, очень просто. Очень романтично и очень, так сказать, политично.
А мы сейчас вернемся к главной составляющей деятельности Сапатера, когда он стал премьер-министром. Одним из главных болезненных позиций это было отношение к франкизму, к прошлому Испании, к профашистскому прошлому Испании. И вот здесь очень важно, я обращаю внимание на то, что Наргиз первый факт про его деда. Наргиз.
Да, вот вы знаете, вообще на самом деле Сапатера вырос в очень политизированной семье. Как уже было сказано в пяти фактах, его дед и его отец были ярыми сторонниками социалистов. Его дед, капитан республиканской партии, он был расстрелян франкистами и оставил даже вот завещание своей семье, которое он просил простить как бы его убийц, но при этом обязательно реабилитировать его имя впоследствии. Я вот думаю, что... Да, с другой стороны, кстати говоря, родители матери Сапатера были, напротив, правыми консерваторами. И вот я думаю, что это в нем сочетается, потому что сам себя он называет консервативным либералом или либеральным консерватором и пытается сочетать в себе, как-то, мне кажется, обе эти идеологии, что ли, и даже его платформа называлась «Новый путь».
Его история гораздо более, даже еще более трагична, на самом деле, Миш, Наргиз. Она заключалась в том, что его вот этот дед Родригес, капитан, он служил в испанской армии, до путча он был честным офицером, присягнувшим, причем служил под командованием одного из будущих путчистов, генерала Санхурха. И когда начался путч франкистский, он отказался присоединиться к путчистам и действительно был расстрелян. Он был расстрелян, и по завещанию очень важная роль завещание сыграл, это все верно, но история заключается в том, что дед его жены, вот этой красавицы, с которой он познакомился на демонстрации, был расстрелян республиканцами.
Да,
гражданская война. И поэтому, когда он стал премьер-министром, он стал влезать в историю видимо, исходя из собственного там жизненного семейного опыта, лапами, ногами, хвостом, рогами, чем вызвал новые трещины внутри политического класса Испании. Мы об этом будем еще говорить, конечно, но что очень важно, что его политика не была политикой примирения, как политика всех четырех правительств, до него четырех правительств, имею после франкистских, да? Неважно, кто был во главе, он пятый премьер, да. Вот это очень интересно, как твои корни, память твоих дедов, да, влияет на реальные политические вещи. И он оказался не свободен. Он оказался от этого не свободен. И почему я говорю, что он бюрократ, в отличие от министра политики? Да, да, да. Вот он ничем не занимался, кроме... вот он стал самым молодым депутатом. Он стал функционером партии. Он поднимался по внутрипартийной линии, не занимая министерских постов.
Алексей, что такого рода карьера, такого рода путь очень характерен для европейских политиков этого поколения. Большинство премьеров, большинство премьеров европейских стран, они проходят...
Просто не согласен. Почему?
Это нормальный политический путь.
Нет, просто не согласен. Почему? Я обратил внимание вот на что. Я, может быть, Наргиз, ты меня поправишь.
В чем не согласен?
Сейчас пока объясню. Все-таки он не был никогда министром до того, как стал премьер-министром. Это правда, да? То есть он не занимался...
Это действительно так?
Это удивительно.
Свидетельствует о том, что он не бюрократ.
Именно не бюрократ, а политик.
На мой взгляд, он как раз политическое
животное. Спасибо, Наргиз, который из Вашингтона меня поддерживает в этом споре с бюрократом Алексеем Алексеевичем Юзиковым.
У меня создалось такое впечатление действительно о нем.
Конечно, он чистый политик, вот что называется до мозга костей. И бюрократический, как говорится, наоборот, это чуждо для него.
Он не согласен, но хорошо, останемся каждый при своем мнении. Итак, вот если мы возьмем его политическую составляющую, его, да, как бы путь, что мы про него знаем, чем он отличался? Он был самым молодым депутатом парламента. Все. Вот никаких инициатив по законам, никаких там возглавлений фракций, ничего, он просто поднимался,
когда,
я думаю, что...
Аргумент того, насколько ему близка политика и вообще интерес политики, вот опять-таки я цитирую Сапатеро из нашего с ним интервью, где он говорит, что мне нравятся политики, которые готовы протянуть руку своим соперникам. Политика, состоящая только из атак и контратак, не способствует развитию гражданских ценностей. Граждане, как правило, не доверяют такой политике и теряют мне интерес. А я считаю, что долг внимания каждого ответственного политика добиваться того, чтобы граждане страны интересовались политикой.
Ну, а смотря какими способами, потому что два его решения, когда он стал премьер-министром, самое яркое его решение, да, мы знаем, это то, что он действительно в этой католической стране провел и признал право на гомосексуальные браки, причем приравнял их по закону, да, по гражданскому состоянию к бракам гетеросексуальным в католической стране.
И что? Испания не перевернулась.
Нет, секундочку, мы говорим о соглашении, вызвав безумную оппозицию. И внутри партии, и правых, и церкви, массовые манифестации. Нет, ничего вообще не перевернется.
Нет, и смотри дальше, что получилось. Да. Смотри дальше. Все устаканилось, все успокоились, закон действует,
да.
А он, если говорить чисто политических его конкретных интересов, его, а следствие его партии, он приобрел там тысячи дополнительных сторонников. Ну, то есть это чисто было политическое решение.
Наргиз.
Вы знаете, он приобрел тысячи сторонников и тысячи противников как раз. Благодаря
этому. Но в Испании, когда казали последние выборы, он приобрел все-таки больше сторонников.
Но тем не менее, он с небольшим отрывом победил, 44% против 40%. Но тем не менее, вы знаете, мне кажется, я вот усматриваю вот в этом решении Сапатеро связь вот все-таки с его семьей, опять-таки, потому что, как известно, его старший брат Хуан Родригес, он является гомосексуалистом. И
но вот, это не очень широко известно.
Ну, это действительно так.
В России теперь известно. Ну, в России теперь известно, Наргиз об этом сказала.
Да, действительно, это так. Да, и вы знаете, еще вот что касается его собственного отношения к религии и вообще отношения к религии в его семье, по крайней мере, со стороны отца. Вот возвращаясь опять-таки к завещанию его деда, вот он там написал, что завещаю похоронить меня, то есть провести гражданскую панихиду. Я просто делаю акцент на этом, что в католической стране Испании дед просил похоронить его и провести именно гражданскую панихиду. И более того, в своем письме он там писал о том, что не Бог, не Всевышний, а высшие силы, там что-то там и так далее. Просто дело в том, что мне кажется, что он не совсем даже католик, он как скорее агностик, что ли.
Нет, ну он, кстати сказать, достаточно придерживается католическое вероисповедание, и ему следует, он вообще об этом и говорит. Но, кстати, вот, возвращаясь к предыдущей теме, вот сейчас он будет формировать новое правительство, как после выборов, но вот в его предыдущем правительстве у него было ровно 8 мужчин и 8 женщин. И он-то говорит, что это не случайное совпадение, это не просто так совпало, это было его предвыборное обещание. Он очень высоко ставит роль женщины на политической сцене современной Испании, именно, опять-таки, католической Испании, Испании со своей культурной и политической традицией. И вот это продвижение всеми силами женщин на политическую арену, и вот эта такая его толерантность, его такая политическая, она все-таки именно приносит свои плоды с точки зрения его популярности.
Вот о чем мы спорим, я хотел бы обратить внимание, я просто возражал тебе, Миш, по поводу того, что он там сторонник привлечения противников на свою сторону. Ничего подобного. На мой взгляд, он как раз консолидирует ту половину Испании, те 44%, угу, да, которые объединяются вокруг вот такой антицерковной, антитрадиционной позиции. И это видно не по одному решению. Он как раз не привлекает на свою сторону своих противников. Не было ни одного решения Запатеро, его правительства, где бы правая оппозиция его бы поддержала. Ни одно, все решения, которые он вносит, все решения, которые были, они все конфронтационные по отношению к другой половине Испании. И в этом причина того, что на прошедших выборах... В этом есть причина того, что на прошедших выборах в воскресенье он ставил задачу, это известно было, у него не было абсолютного большинства в Кортесах в парламенте. Он ставил задачу получить абсолютное большинство в Кортесах в парламенте.
Но они не набрали совсем немножко.
Ну, им придется теперь идти к националистам.
Они набрали 169 голосов, надо 175. Там 6 голосов
у них. Теперь придется идти к националистам, либо каталонским, либо баскским.
Но Наргиз, они так и так были с ними в коалиции.
А хотел бы править один, Наргиз?
Хотел бы.
Да, дело в том, что забавно, что когда его партия была в оппозиции до 2004 года, то как раз тогда он и получил прозвище Бэмби или Сосомен, что в переводе означает, то есть, ну, в общем, человек мягкий, скучный, в общем, противоположность Супермену.
Но вот,
после того, как он стал как раз-таки премьер-министром, его прозвище изменилось, и теперь его называют улыбающийся Робеспьер.
Ну, кстати сказать, он действительно человек действительно мягкий, даже проявляется в том, что он, например...
Он внешний, мягкий, но жесткий.
Нет, не только внешний, вот по многим своим привычкам. Вот он, например, категорически не приемлет корриду. Вот национальный совершенно... культурное событие для испанцев. Он признает, да, говорит, это часть нашей национальной традиции, да, это, наверное, кому-то это безумно нравится, но он не ходит на корриду, хотя это древнее традиционное испанское зрелище. Он говорит, для меня это чушь, мне неприятно это зрелище. Он, правда, он... Например, из всех напитков предпочитает Кока-Колу. В этом он, кажется, один на один совпадает с Джорджем Бушем.
Но это единственное, с чем они совпадают, в том числе и в политике.
Вы знаете, да, действительно, в Испании есть маленькая партия противников корриды.
Да, но это да, но все равно он принадлежит другой партии, очень многочисленной, но сам на корриду не ходит.
Да-да.
Хотя он из таких традиционных испанских, что ли, радости. Он активный болельщик футбола. Он болеет за Барселону, за Барсов. И действительно постарается не пропускать ни одного матча своей любимой команды. Хотя, в общем-то, это не так просто, поскольку его штаб-квартира в Мадриде, а Барселона, естественно, все-таки домашняя команда Барселоны.
Я просто хочу напомнить, что первый раз он победил на выборах в 2004 году, через 3 дня после страшного теракта на вокзале Аточи, когда предыдущее правительство правых, как раз правых народной партии обманула людей, заявив о том, что это взрывы, значит, делают баскские националисты, да, Наргиз? Это...
Вы знаете, но Сапатеро тогда то же самое заявил.
Ну, он был в оппозиции, и вот правительство было санкционировано избирателями за обман. И вот сейчас он, вот то, что я читал его интервью, он сказал, что впервые, теперь я выбран не потому, что был теракт, а вот потому, что народ отдал.
Вообще, это был такой чудовищный теракт, страшно его вспоминать даже. Тогда, мне кажется, любое правительство бы слетело, потому что правительство в любом случае несет ответственность, когда в ее стране проходят такие чудовищные теракты.
И следствием этого внутри политики правительства Сапатеро в первой каденции в 2004-2008 году было, во-первых, вывод войск из Ирака, немедленно в течение 2 месяцев.
Ну, это его жесткое было обещание, да, избирателям.
Да. Это его жесткое избирание еще до терактов, да, было, да, да, знаете, да, да. И как раз таки обвинили тогда правых в том, что из-за того, что они помогали США вести войну в Ираке, вот исламисты сделали вот эти все теракты в Мадриде.
И второе, он начал переговоры с баскскими националистами, которые...
Он их и сейчас ведет?
Сейчас приостановлены после взрывов, да?
Да, после взрыва, но вот до последнего...
Да, вот мы об этом будем поговорить. Именно поэтому очень многие считают, что он действует под нажимом террористов, под угрозами терактов, он ведет с ними переговоры.
Ну, об этом надо говорить подробнее.
И мы сейчас будем говорить подробнее, да, сразу после новостей. Я напоминаю, это программа «48 минут». Мы говорим о премьер-министре Испании, действующем и вновь избранном в одном лице. Значит, Родригес и Запатеро. Сразу через 3 минуты мы вернемся в нашу студию.
48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
Наргиз Асадова из Вашингтона, Михаил Гусман и Алексей Венедиктов из Москвы. Мы начали говорить уже о Запатеро, но, конечно, о Запатеро как о личности, я не знаю. Вот говорить о политике его я могу, а вот в личности я ничего такого, вот не ярок. Вот Аснар был ярок, вот Берлускони ярок, Саркози ярок, Блэр ярок.
Ну, может быть,
а вот Запатеро...
Подожди, Алексей, давай поговорим. Может быть, ты за яркость выдаешь некую повышенную эмоциональность? Он человек достаточно сдержанный, спокойный, эмоционально выдержанный, что, может, для испанца даже не очень характерно. Но, с другой стороны, мне очень интересно, вот я, опять-таки, я прошу прощения, что я возвращаюсь к моей с ним беседе для вот нашей программы.
Что, расскажи, чем он тебя обманул?
Нет, не обманул. Вот мне, например, интересно, я вас спрашивал о его литературных привязанностях. И это действительно может быть достаточно традиционно, с другой стороны, тоже интересно. То есть, там, это и Габриэль Гарсия Маркес. Его кумир – это вот известный аргентинский писатель Хосе Луис Борхес. Он действительно зачитывается им, ему это очень интересно. Я его спросил о том, кто его, скажем так, герой, вот чьи портреты бы он повесил в своем кабинете. Он назвал Пикассо, Сервантеса, Эйнштейна и Марии Самбрана. Но вот всех мы как бы знаем, кроме Марии Самбрана, а это такой очень известный, по его рассказам, испанский философ, женщина, которую, ну, все больше и больше, как он считает, она очень глубокий философ, он считает ее, ну что ли, одним из столпов испанской философии.
Ну, какой философ известный, такой премьер-министр. Вот я хочу, чтобы мы послушали противника, ну, политического противника премьер-министра Запатеро. Я хотел бы дать слово Рафаэлю Морено, корреспонденту испанской консервативной газеты АБЦ в Москве.
С моей точки зрения, Хосе Луис Родригес Запатеро – это худший руководитель Испании с времен франкизма. За эти 4 года, что он был у власти, он осуществлял политику крайности. Он пытался договориться с баскской террористической организацией АЭТа, предлагая им политические уступки, что ни в коем случае нельзя делать с террористами. И это ничего не дало. С этим он только добился усиления этой организации, когда она уже была на грани своего исчезновения. Он выдвинул, и парламентом был одобрен, закон о так называемой исторической памяти, согласно которой предлагалось копаться в преступлениях эпохи франкизма. И знаете, главным достижением демократического переходного периода в Испании после смерти Франко являлось как раз поставив точку и желание забыть о всех ужасах в Испании во время гражданской войны. Запатеро предложил опять все вспомнить. Красные против белых. И как результат, Испания расколота сейчас и с большим напряжением. Кроме того, Запатеро совершил большие ошибки в эмиграционной политике. Были допущены в страну эмигранты очень низкого образовательного уровня и усилилась преступность в стране. Нижняя политика Испании сейчас хуже, как никогда раньше это не было. У нас плохие отношения с США, не очень хорошие с арабским миром. Нам удалось даже испортить отношения с Израилем. А в Европе у нас никакого политического веса нет сейчас, в данный момент. За этой улыбкой за Запатеро скрывается очень авторитарный, жестокий политик, который не позволяет существованию никакой критики и разногласий внутри собственной партии.
Рафаэль, а скажите, пожалуйста, почему тогда вновь избрали Хосе Луиса Запатеро премьер-министром?
Его избрали, потому что он сделал политику, которая очень устраивает во всех националистов и в стране Басков, и в Каталонии. И благодаря им он победил сейчас. То есть вы учтите, что сейчас, если смотрите, вот все националистические партии Каталонии и страна Басков, они потеряли депутатов в Польшу, социалистической партии. Это было именно поэтому, потому что вот эта политика, он помогает просто распад Испании. И вот они это поняли, вот поэтому победили. Исключительно поэтому, я вас уверяю.
А, Рафаэль, скажите еще, пожалуйста, что-нибудь о личных качествах господина Сапатеро. Может быть, как-то могли бы его характеризовать, ну, как просто как персону, как человек.
Я же уже сказал, что у него улыбка, он из-за этой улыбки скрывается человек очень авторитарный, понимаете? Он жестокий человек. Окружение людей, которые у него есть, они об этом говорят, понимаете? Он не позволяет существовать никакой критики и разногласий внутри собственной партии. То есть он не то, что похоже на самом деле.
А какой-нибудь пример сможете привести? Вот как, например, проявляется его такой...
Пока он попытался договориться с этой террористической организацией Баской, у нас был теракт в аэропорте Варахас, в Мадриде, да? После этого были разногласия внутри партии. Они говорили, что нужно прекратить уже переговоры с этой организацией. Даже были люди внутри партии, которые об этом говорили публично, да? После этого, понимаете, вот были санкции, были, он издавал, то есть установку всех, что по этому вопросу говорит только он. Я думаю, что вы не очень хорошо на самом деле знаете этого человека. Я могу вам тоже сказать, понимаете, они люди, которые не терпят оппозиции тоже. Вот поэтому в течение этих 4 лет последние было такое сильное напряжение с партии консерваторов, понимаете. Даже люди низкого уровня теряли свою работу из-за этого. Из-за того, что они не были согласны, понимаете? Я могу вам сказать, только собственный пример. Моя жена потеряла здесь работу в институте Сервантеса в Москве только потому, что она жена корреспондента АВЦ, то есть консервативной газеты, понимаете? То есть даже до такого идет дело. Потому что если политика, то есть, которая была до сих пор, будет продолжаться еще 4 года, через 4 года в нашей стране ничего не останется.
48 минут. Проведите свое время с нами.
Рафаэль Марино, корреспондент испанской консервативной газеты АБС в Москве.
Ну, я скажу, Алексей, у вас, конечно, очень такие жесткие эксперты. Из противоположного политического лагеря.
Отвечу,
у
Михаил,
нас разные эксперты.
Михаил, поскольку вы всегда поддерживаете своих героев, мы должны как-то балансировать.
Да, нам приходится искать баланс. Да.
Ну, в данном конкретном случае вы нашли такого оппонента
балансирующего.
Из противоположного от Сапатеро политического лагеря очень четкого.
Я хочу сейчас обратиться к нашим слушателям. Мы сейчас будем включать телефон 363-36-59 и будем просить звонить людей, которые... связаны с Испанией, как-то связаны с Испанией, которые слушают нас сейчас, и высказаться по одной важной проблеме, на мой взгляд, очень важной проблеме, это отношение к истории, к франкизму, потому что Сапатеро, сейчас Наргиз напомнит нам, в чем там была история, но Сапатеро изменил традиционную политику испанских властей, прежних 4 премьер-министров, включая социалистического Гонсалеса, я имею в виду, он изменил ее, он разорвал с предыдущей политикой своих предшественников по поводу франкизма. Сейчас Наргиз напомнит нам, а потом я просил бы телефонные звонки, напомню, телефон 363-36-59. Наргиз.
Да, действительно, такой так называемый неконфликтный Сапатеро поднял вопрос, очень-очень болезненный вопрос для испанского общества, скажем, вопрос о развенчании культа или там, да, именно культа Франко. Он предложил принять закон о памяти, в соответствии с которым должна пройти реабилитация жертв франкистского режима, он выступает за отмену судебных решений эпохи Франко, он выступает за перезахоронение казненных республиканцев из безымянных могил, а также он призывает снести памятники Франко, которые в великом множестве находятся во всех городах Испании. Так вот, как мы слышали сейчас журналиста из газеты АБЦ, вот правые, естественно, выступают резко против этого, и надо вообще сказать, что в народной партии, вот в правой партии Аснара очень много бывших франкистов.
Ну, давайте
вот
назовем вещи своими именами.
Проблема, она не
решена в обществе. А не просто франкистов, а испанских фашистов.
Да, я с вами абсолютно согласна. Так вот, вот эта проблема, она не решена. И в обществе масса людей, которые являются детьми или внуками, расстрелянных Франко людьми, то есть это тысячи и тысячи испанцев. И видите, часть общества говорит о том, что не надо поднимать эту тему, не надо разжигать этот конфликт снова, не надо делить людей на красных и белых. А другие говорят о том, что почему нет? Почему жертвы репрессий должны как бы оставаться... Ну,
не реабилитированными.
Не реабилитированный.
Не реабилитированный.
Нет, но, Наргиз, вот здесь, понимаете...
Закон о другом, закон о другом.
Я внимательно выслушал господина Морено, но в данном случае давайте назвать вещи своими именами. Дело не просто, мы говорим мягко, франкисты. Франкист – это испанский фашизм. Да, он был несколько более марионеточный, почти что опереточный, в отличие от немецкого фашизма. Но это был реальный фашизм на испанской земле. И десятки тысяч республиканцев, людей, отставших свои идеалы, свои социалистические, мистические идеалы, они погибли в этой неравной борьбе. И не надо забывать, что, кстати сказать, Советский Союз, наше с вами отечество того времени, поддерживало, не могло это делать в открытую, но поддерживало, так сказать, республиканцев. Это все наша общая история. И в этом плане мои личные симпатии, в том числе поэтому на стороне Сапатеры, потому что он именно хочет эту достаточно печальную страницу испанской истории, как бы вернуть людям правду, вернуть людям, так сказать, то ощущение сказать, невинности, хотя бы их предкам, которое было совершено, то без, сказать, в отношении их предков было совершено преступление.
Значит, я просто хочу сказать, что газета «Эль Мунде» провела опрос, 41,3% испанцев в 5-м году, когда этот закон начал обсуждаться, считало, что правительство снова вскрывает раны прошлого, в то время лишь как 25% испанцев думали, что это закроет раны прошлого, треть не могла высказаться. То есть испанское общество абсолютно расколото по этому поводу. Какие последствия, конечно, какие последствия по этому поводу?
Конечно.
Ну, например, в исполнении этого еще не принятого закона 23 марта 2005 года мэр, социалистический мэр города Гвадалахара ночью снес два памятника, одно Франко, другое генералу де Примаривере. Утром жители проснулись, а их нету. Началась на самом деле война с памятниками, потому что ничего больше с тех пор сделано не было. И сейчас был поставлен Запатеро, не сейчас, а вот на прошлой легислатуре был поставлен Запатеро вопрос, чтобы пересмотреть вот участь этого знаменитого монумента в долине, где крест вот этот огромный.
Это же, понимаешь,
это в рамках этого закона.
Да, я понимаю, но это другой вопрос.
Нет, это
вот
тот вопрос.
Снесение памятников.
А больше ничего?
Нет, почему?
А
реабилитация жертв фашизма.
Нет такого вопроса. Нет вопроса реабилитации жертв фашизма. Они реабилитированы были законами перехода. Я хотел бы напомнить, что монархию в Испании, которую сверг республиканский режим, восстановил Франко. И ставится вопрос о законности действий Франко, то это законность восстановления монархии.
Мы об этом говорили, когда у нас была программа
о Хуане Карлосе.
И почему Франко...
А это не важно.
Франко взял монархию, и это было совершенно прагматическое пожелание. Он просто не ожидал, что воспитанный им Хуан Карлос, так сказать, окажется республиканцем больше, чем он.
О решениях франкистского режима. Вот понимаешь, Михаил, одно тянет за собой другое. Еще раз повторю, у меня нет мнения на этот счет, я им честно не занимался, но я призываю наших слушателей, чей телефон 363-36-59, те, которые имеют к этому отношение, может быть, потомки испанских детей, позвоните.
Кстати сказать, где даже клуб, я не знаю, что лет, но до недавнего времени существовал в Москве клуб детей, вывезенных из Испании во время гражданской войны.
Наргиз.
Я просто хотела уже вам прочитать реакцию одного из наших слушателей. Александр из Москвы пишет: «Все, о чем мы говорим, это те люди, которые остановили коммунистическую комарилью, посланную Сталиным, и не дали возможности организовать испанские походы».
Очень люблю эти политические истории. Эта история глубоко личная. Напомню, что дед самого Запатеро, с чего мы начали, был расстрелян франкистками, а дед его жены был расстрелян республиканцами. Это гражданская война. И мы слушаем телефон.
Она и была гражданской.
Да. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алексеевич. Франциско. Да-да. Потомок испанских эмигрантов, которые здесь.
Да, Франциско, да.
Да.
Какая ваша точка зрения вот на этот процесс?
Вы знаете, вот, скажем так, то, что есть социалистическая партия Испании, называется она...
Франциско, у меня вопрос к вам один. Мнение о том, что нужно сейчас этот закон против франкизма принять. Есть другое мнение. Какое ваше мнение?
Против франкизма?
Да,
конечно.
Правильно?
Да.
А не вызовет ли это новые расколы в той же семье?
Вы знаете, испанское общество, так же, как в России, оно очень разнородно.
Угу.
Вот. Но тем не менее, вот определенные силы социалистические или они преобладают все-таки.
Ну, спасибо большое. Они преобладают, и выборы показали, что 44% против 40%, да, на выборах. Это верно.
Но в европейских странах и вообще в странах развитой демократии маленький разрыв между ведущими партиями, это все нормально. Да.
Еще я хочу один звонок, я все-таки хочу получить. Алло, здравствуйте, алло.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Горегин, Москва.
Вы имеете отношение к Испании, Горегин?
Нет, никакого не имею, но просто мог бы высказать свою точку.
Ну, выскажите.
Да, мне кажется, что все-таки тот или иной закон, который, ну, как бы поставит точку над фанкизмом, потому что он необходим, потому что в Испании этот вопрос не решен. И речь идет о потомках многих тысяч людей, десятков тысяч людей.
Которые сражались на обеих сторонах, замечу я еще.
Правильно, но проигравшая сторона — это республиканцы, с этим согласитесь. И репрессии, террор был направлен против них в течение очень многих десятилетий. То есть людей сажали и расстреливали чуть ли не до 60-х годов.
Это понятно. Факт. Спасибо.
Я, Горегинов, согласен, он действительно сказал очень точно и очень верно.
Наргиз.
Но ведь вопрос заключается в том, что пойти по пути Германии, да, и полностью вот бороться с, вот, с фашизмом, как в Германии с нацизмом боролись, да, как вот все школьники знают, что это было, все знают, что это плохо, их водят в музеи и так далее. И напоминают им о том, что страна сделала ошибку.
В Германии хотя, не было гражданской войны. Это другая история.
Абсолютно.
Это извинение перед другими народами.
Во-первых, не было гражданской войны, раз. Во-вторых, все-таки, конечно, конечно же, франкистский режим, франкистский фашизм, испанский фашизм отличался от немецкого. И, в общем-то, мировая трагедия, которую пережили народы в 40-е годы, в значительной степени все-таки ассоциируется с немецким фашизмом, нежели с испанским или с итальянским. Хотя они тоже участвовали в войне на стороне фашизма.
Я все-таки возвращаюсь к главной идее, которую мы как-то обходим. Первая позиция была гражданская война. Гражданская война. Вот
начавшись Горегин, до Второй мировой.
Да, Горегин сказал, что проиграли республиканцы, они сейчас выиграли. Вот сейчас их наследники выиграли. Но еще раз, Горегин, деда жены Сапатера расстреляли республиканцы. И вы знаете, что во время гражданских войн это происходит со всех сторон. Российская гражданская война, американская гражданская война, бессудные расстрелы, уничтожение деревень. Это правда? Нет, это правда?
Разве была гражданская война в 50-х и 60-х годах, когда продолжались расстрелы?
Нет. Значит, конечно, нет, гражданской войны не было.
Я хочу сказать, что это не совсем гражданская война уже в 50-х и 60-х. Это был режим Франко, это было руководство страны, которое расстреливало людей в этой стране. Оппозиционеров, понимаете?
Ну да, потому что после победы в гражданской войне уже там не осталось организованной оппозиции. Не было армии. Это все-таки в гражданской войне, там просто у республиканцев была целая армия. Там были наши летчики, которые воевали, наша авиация. Даже Михаил фильмы Кольцов снимались по этому поводу. И великий российский советский журналист Михаил Кольцов там получал свое боевое крещение. Но... кстати, брат ныне, слава богу, здравствующего известного корректуриста Бориса Ефимова. Но я сейчас говорю о другом. Я бы не сказал, что наши слушатели сложилось впечатление, что вот оппоненты или консервативная правая партия Испании, она профашистская. Вот это не дай бог, чтобы не сложилось из нашего сегодняшнего разговора. Это люди, исповедующие правые взгляды, но они очень далеки от франкизма тоже. Они против этого закона, который им кажется переворачивает историю.
Более того, основатель социалистической партии, первый премьер-министр, социалист после Франко Гонсалес, выступил против этого закона. Он говорит о чем? Есть переходный период. Мы договорились примириться. Мы договорились, красные и белые должны соединиться. Мы договорились идти вот таким путем. И вот это рушит правительство Запатеро. Может быть, правильно. У меня нет своей точки зрения вот на этот вопрос. Я повторяю, я им не занимался. Но я понимаю, когда снова начинает делиться общество, и на этом выигрывать политический капитал.
Ну, и что делает Запатеро? Вопрос, я хотел бы вернуться, который уже прозвучал у нашего эксперта из консервативной газеты «Морена». Это по поводу того, вести или не вести переговоры с баскскими националистами, а среди них есть и террористические силы, террористические группировки. Это такой, к сожалению, до сегодняшнего дня нерешенный спор. Эта же проблема стоит на Ближнем Востоке. Конечно же, с конкретными террористическими группировками вести переговоры категорически не нужно. А вот с националистическими силами, с баскской партией, с каталонцами надо вести, конечно, диалог. И борясь с терроризмом, не допуская категорически всеми возможными государственными силами террористических актов, но переговоры, диалог, на мой взгляд, вести нужно.
Я хочу все-таки принять еще один звонок. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Алексей, какие у вас связи с Испанией?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что я близко знаю эту страну, но как-то интересуюсь, вот езжу, хожу заниматься в институт Сервантеса.
О, о, здорово. Вот какая ваша точка зрения на этот закон о франкизме, на этот проект закона?
Ну, вы знаете, я не готов его глубоко оценивать. Могу сказать, как бы личное ощущение, вот так вот по наблюдениям, довольно негативное отношение у тех испанцев, с кем я общался, вообще, в принципе, к времени Франко и к представителям, соответственно, вот франкизма, да, то есть довольно резкое осуждение присутствует, значительно более резкое, чем, например, вот осуждение того, что было у нас там в 30-е, 50-е годы. И даже вот можно по кинематографу это посмотреть, тоже, ну, сущими исчадьями ада их изображают, в общем, вот если там «Лабиринт Фавна», например, взять.
Да. Спасибо большое, это действительно очень интересное соображение. Спасибо большое, что вы позвонили, посетители Института Сервантеса. Но я хотел бы вернуться к тому, о чем начинал Миша. К тому, что Сапатеро человек, Родригес Сапатеро человек, который пытается привлечь противника. Нет, мы видим, что в данном случае его политика довольно жестко выдержана, несмотря на щечки, как говорит Наргиз, да? Вот, она
но Наргиз виднее.
Ну, это да.
На щечки, глазки и реснички.
Точно виднее. Как выяснилось, опять-таки виднее Наргиз.
Я бы еще отметил абсолютно его антиамериканскую политику, как внешнюю политику. Я бы отметил то, что он довольно долго поддерживал то, что делал и говорил Чавес. Более того, он являлся человеком, который начал восстанавливать отношения с Кубой. И если бы не...
Буш даже не захотел с ним встречаться.
Буш с ним встречался и даже не взял трубку, когда Запатеро позвонил поздравить его. Ну, это детский сад, конечно, тем не менее. Политический жест. Не хочу
разговаривать. Демонстрация такая.
Демонстрация. Политическая, это стало известно. Это же, да. Когда Запатеро позвонил поздравить Буша с переизбранием.
После второго избрания.
Поэтому мне кажется, что вот эта победа Запатеро, он сейчас вынужден будет пойти, это человек, у которого все еще впереди. И я думаю, что вот его первый срок, вот эти 4 года, это такой максимализм политический, да, на котором он пытался все время доказать, что он пришел к власти не только потому, что случились события 11 марта, взрыв в Аточ, что он вот сейчас, когда большинство населения оказало поддержку его партии, когда не случилось таких страшных терактов, вот, да, понимаешь,
ну, да? Но более-менее стабильно. Несмотря на то, что наш герой Сапатеро Родригес, я должен сказать, что, конечно же, не последнюю роль вот этих 4%, которые набрал больше, чем его оппоненты, сыграл, конечно, его личное обаяние. Потому что Мариано Рахоя, который лидер консервативной партии, он, конечно же, человек, ну, лишен этой харизмы сапатеровской, он, конечно, абсолютно... Я думаю, что будет стоить ему политической карьеры, по большому счету, потому что И вот я бы думаю, что следующим оппонентом Сапатеро или того, кто будет лидером социалистов, все-таки станет нынешний мэр Мадрида Альберто Руис Галардон, который очень пользуется большой сегодня популярностью, и Рахоя сделал все для того, чтобы он не стал лидером правых.
Надеюсь, что еще Аснар не сказал свое последнее слово. Все впереди. Спасибо большое, Наргиз. Я напоминаю, это была программа «48 минут». Наргиз была в Вашингтоне, Михаил Гусман, Алексей Венедиктов в Москве, а Николай Троицкий. Пойдем гулять по галерее.
Хосе Луис Родригес Сапатеро – социалист испанского разлива, перебродившего, обуржуазившегося и ничем не отличающегося от либерально-консервативных сортов, как и повсюду в Европе. Социал-демократы, лейбористы, партии левых сил, устоявшиеся бренды, наклейки. Они имеют такое же отношение к содержимому, как газета «Московский комсомолец» к Коммунистическому союзу молодежи прежних советских лет. Дедушка Сапатеро, тоже социалист, погиб на той далекой, на гражданской. На комиссара в пыльном шлеме его внук совсем не похож. Он начал строить свою политическую карьеру, когда в Испании все устаканилось и улеглось. И все бои переместились на избирательные участки и в парламент. Сапатеро принадлежал к числу умеренных бойцов. Ничего социалистического и рабочего в нем не было изначально. Сын профессора, доктор политических наук, депутат от правящей партии. В 40 лет стал ее генеральным секретарем. Но его партию к тому времени отодвинули от рычагов, и ему пришлось, наконец, за власть побороться. Удалось. Слишком нагло повел себя конкурент, Аснар. Попытался свалить на басков знаменитый взрыв на Мадридском вокзале. И немедленно погорел на вранье. У них в Европах такое случается. Хотя все европейские партии похожи друг на друга, как родные братья, они все-таки не близнецы. Между ними имеются отдельные разногласия. Есть они и между партиями Аснара и Сапатеро. И последний, добравшись до поста премьер-министра, эти неантагонистические противоречия отчетливо обозначил. Аснар жестко связал себя узами с американцами. Сапатеро вытащил испанскую армию из иракской авантюры. А в остальном проводил и проводит всю ту же политкорректную ЕСовскую политику, что будет двигать любой глава правительства и государства Старого Света. Называйся он хоть националист, хоть консерватор, хоть коммунист.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.